Направляясь к главной галерее, Конан очутился в небольшом квадратном зале, откуда вправо и влево были два туннеля. Вдруг он споткнулся обо что-то мягкое, вскрикнул и растянулся на полу. Факел выпал из его рук и погас. Ошеломленный падением, Конан неуверенно поднялся на ноги и побрел ощупью. Факел он не стал искать, ведь его все равно нечем было зажечь. Неизвестно, сколько времени пробирался он в полной темноте. Но внезапно инстинкт варвара предупредил его об опасности. Он застыл на месте. Однажды он испытал такое же ощущение, оказавшись ночью на краю пропасти. Конан опустился на колени и стал ощупывать пол. Очень скоро он обнаружил край колодца. Протянув над ним руку с мечом, дотронулся до противоположного края. Конечно, он мог бы перепрыгнуть через колодец, но решил не рисковать. Только он собрался пойти назад, как заметил слабое колебание воздуха. Ветерок, сквозящий из колодца, шевелил его черную гриву. Конан вздрогнул и попытался было убедить себя, что колодец ведет во внешний мир. Но инстинкт подсказывал, что этого не может быть. Он находился не только в сердце горы, но и глубоко под землей. Откуда же взяться сквозняку? Из колодца доносился еле слышный гул, будто где-то вдали били барабаны. По телу Конана пробежала дрожь. Он поднялся и пятился до тех пор, пока из колодца не показалось нечто. Конан не мог сказать, что это было. Он абсолютно ничего не видел, но ясно чувствовал присутствие разума, чудовищно отличающееся от его собственного. Конан повернулся и со всех ног бросился прочь. Далеко в глубине туннеля он заметил крошечную красную искру. Он побежал к ней, налетел на каменную стену и увидел тлеющий факел у своих ног. Конан поднял его и раздул огонь. Поглядев на взметнувшееся пламя, с облегчением вздохнул и вернулся в зал, где расходились туннели. Тут пламя заколебалось, будто на него подул невидимка. Конан снова ощутил чье-то присутствие и, подняв факел, огляделся. Он ничего не увидел, но смутно почувствовал, что в воздухе парит кто-то неосязаемый и невидимый, изрыгая непристойности, которые Конан не слышал, но улавливал интуитивно. Он взмахнул над головой мечом. Сталь как будто разорвала паутину. Он бросился в туннель, чувствуя на затылке горячее, зловонное дыхание. Выскочив в широкую галерею, он понял, что оторвался от погони, и снова пустился в путь, каждую секунду ожидая нападения из темноты. В подземелье слышались то демонический хохот, то протяжные вопли, то вой гиены, неожиданно сменившийся отвратительной руганью на человеческом языке. Конан слышал осторожные шаги и в проемах туннелей различал силуэты безобразных тварей. Кимериец находился в самом центре ада, сотворенного колдуном Дзоталанти. Но в главной галерее чудовища не встречались, хотя он отлично слышал голодное урчание и ловил на себе плотоядные взгляды из боковых ходов. За спиной послышался шорох. Он отскочил в ближайший коридор, торопливо затушив факел. По галерее ползла гигантская змея, отяжелевшая от последней своей трапезы. Рядом с Конаном какая-то тварь взвизгнула от страха и метнулась прочь. Он понял, что главная галерея — это охотничьи угодья змеи. и остальные чудовища ее сторонятся. Для Конана же змея была меньшим из всех зол. Он почувствовал к ней даже некоторую симпатию, вспомнив рыдающую, хохочущую тварь и невидимку из колодца. Змея, по крайней мере, земное существо. Это ползучая смерть, но она угрожает только телу, тогда как нечто из колодца покушалось также на душу и разум. Когда змея проползла мимо, он последовал за ней на почтительном расстоянии, снова раздув факел. Но не сделал и нескольких шагов, как из ближайшего туннеля донесся стон. Осторожность советовала Конану продолжать путь. Но любопытство взяло верх. Он поднял выше факел, от которого почти ничего не осталось, углубился в коридор и вдруг замер в изумлении, хотя, казалось, был готов ко всему. В просторном зале, отгороженном от подземного хода решеткой, вмурованной в пол и потолок, виднелся силуэт, похожий на человеческий. Конан пригляделся. Человек был оплетен вьюном с крошечными листьями и кроваво-красными цветами, росшими, как будто прямо из каменного пола. Тонкий и гибкий стебель оплел ногое тело. Цветы, казалось, прижимались к нему в страстном поцелуе. Большой цветок распустился у самого рта. Тяжелые звериные стоны срывались с губ несчастного. Голова дергалась в приступе невыносимой боли. В тусклом, остекленевшем взгляде сине-зеленых глаз, устремленных на Конана, не было и проблеска мысли. Внезапно огромный темно-красный цветок ожил и прижался лепестками к губам. Человек извивался в муках. Усики растения дрожали, словно в экстазе. Окраска вьюна менялась на глазах, становясь все более яркой, ядовитой. Конан не понимал, что здесь происходит. Но страдания пленника, будь он человеком или демоном, тронули его сердце. Он поискал вход и обнаружил решетчатую дверь с тяжелым замком. К нему подошел один из ключей в связке. Тотчас ядовитый вьюн подобрался, став похожим на встревоженную кобру, и качнулся навстречу, угрожающе вытянув усики. Растение явно было наделено разумом и чувствами и следило за ним, излучая волны ненависти. Конан осторожно подошел, рассматривая ужасную тварь. Когда длинные усики, шурша листьями, бросились к нему, кимериец перерубил стебель одним легким ударом. Несчастный пленник был непонятно чем отброшен в сторону. Но громадная лоза, как обезглавленная змея, корчилась на полу. Усики щелкали, словно хлысты. Листья тряслись и трещали, как кастаньеты. Цветы конвульсивно съеживались. Наконец вьюн вытянулся на полу и застыл. Цветы поблекли. Тошнотворная белая жидкость из перерубленного ствола образовала на полу лужу.